Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Принятие Госдумой нового закона о партиях, список невыездных, созданный властями Беларуси, отставка губернатора Саратовской области, тяжба из-за квартиры между патриархом и священником. Эти и другие темы, а также обзор французской прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Госдума приняла поправки к закону о политических партиях, предусматривающие либерализацию процесса регистрации политических организаций. Одно из главных изменений – уменьшение требований к численности партий. Поправки были инициированы президентом Дмитрием Медведевым после его встречи с представителями оппозиции. Законопроект поддержали все 4 фракции парламента. Предполагается, что новая процедура регистрации начнет действовать в начале апреля. Означает ли это, что произойдет радикальное изменение сложившейся в России политической системы? Рассказывает Виталий Камышев.
Представлявший законопроект о внесении изменений в федеральный закон о политических партиях председатель профильного комитета Государственной Думы Алексей Островский назвал его примером слаженной работы всех парламентских фракций.
Были прогнозы, что в ходе работы над документом минимальная численность партии будет увеличена, время вступления его в силу будет затягиваться, думские старожилы парламентские партии будут стараться затормозить данный документ и не намерены будут увеличивать число своих конкурентов на очередных выборах. Но, как мы видим, прогнозам было не суждено сбыться. Дискуссий было много, дебаты были жаркими, но вот голосование по второму чтению показало, что все парламентские партии поддерживают данный документ. Принятие закона, направленного на либерализацию процедуры регистрации политических партий и модернизацию политической системы, это, безусловно, победа здравого смысла.
Между тем, даже коллега Алексея Островского по фракции ЛДПР Сергей Иванов отозвался о законопроекте нелицеприятно.
Вот сегодня мы с вами в третьем чтении принимаем закон, как мы его в ЛДПР называем, о 500-рублевых партиях. Вы знаете, вот люди, я как участник событий на Триумфальной площади на Болотной, ну не кричали они там о том, что вынь да положим регистрацию партии в упрощенном порядке с количеством людей не больше 500 человек. Ко мне на прием никто никогда не приходил и не требовал упрощения регистрации политических партий. Люди требовали, чтобы были наказаны те, кто фальсифицировал итоги выборов. Мы это сделали? Нет. С грехом пополам мы только-только сейчас с вами создали межфракционную группу, которая наконец-то займется этими вопросами. Люди, которые выходили на площадь, требовали, чтобы им было обеспечено конституционное право собираться, проведение свободы митингов и собраний.
Критика законопроекта прозвучала и в выступлении представителя КПРФ Анатолия Локтя, хотя фракция Компартии заявила, что будет голосовать за либерализацию политической системы.
Надо честно сказать, что основная мысль, заложенная в данном законопроекте, она стара как мир. Разделяй и властвуй. Что произойдет, когда эти нормы этого законопроекта начнут действовать? Ну, появятся партии для решения коммерческих вопросов. Совершенно очевидно, что кто-то захочет воспользоваться и на этом подзаработать, торговать брендами партий по всей стране. Партии, которые очевидно появятся, мы это уже проходили, это партии-фантомы, которые будут использоваться политтехнологами для борьбы с крупными политическими партиями. Кстати, хочу сказать, что пусть иллюзии не строят вот те, кто желают зарегистрироваться и ждут, что этот закон открывает им ворота. В законопроекте много очень подводных камней, и кого захотят остановить, тех остановят, а получат ярлык для регистрации только те, кто лягут под кремлевскую стену.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов по этому поводу пошутил.
Ну, на всякий случай, давайте вспомним, что под кремлевской стеной находится кладбище. Я надеюсь, не имелось в виду, что так долго будут регистрировать, что люди уже закончат свою жизнь.
В спор с Алексеем Островским вступил и лидер непредставленной в парламенте партии «Яблоко» Сергей Митрохин, специально приглашенный по такому случаю в Государственную Думу.
Сами посудите, какая же это победа здравого смысла, когда избиратель получит на участке впоследствии сотни страниц с наименованием политических партий, когда он увидит перед собой не структурированное политическое пространство, а какой-то реестр никому неизвестных названий. Множество партий, если им не позволить объединиться в блоки, растащат голоса избирателей, таким образом взаимное отчуждение власти и общества, которое, к сожалению, сегодня уже намечается в нашей стране, получит дополнительный импульс.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, представляя Сергея Митрохина, сделал любопытную оговорку, назвав его представителем несистемной оппозиции. На самом деле в зале не было представителей незарегистрированных партий, а уж тем более новых лидеров общественного мнения, которые в старую политическую систему не вписывались. Вот что сказал Радио Свобода накануне обсуждения законопроекта член исполкома партии Народной Свободы Константин Мерзликин.
Все крючки и зацепки, которым располагает исполнительная власть, они сохранены. Можно ожидать продолжения произвола со стороны Минюста в части принятия решения о регистрации или нерегистрации. Все наши пожелания, которые мы вносили, они учтены не были, без исключения. А касались они как раз в основном обеспечения вот этого безусловного уведомительного характера регистрации партии, так чтобы Минюст не принимал никаких административных решений и не вмешивался во внутреннюю жизнь политических партий. К сожалению, эти поправки, наши предложения не были приняты, что, собственно говоря, явилось причиной того, что вот я, как представитель Парнаса, покинул рабочую группу.
Внесение поправок в закон о политических партиях вовсе не означает подлинной либерализации сложившейся при Владимире Путине политической системы, считает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Для власти, конечно, есть огромный смысл вводить вот такие резкие изменения. Смысл в том, чтобы зарегистрировать порядка 100 партий, а может быть даже и несколько сотен партий, и чтобы эти 100 партий участвовали в выборах и при самом высоком среди всех цивилизованных стран 5% барьере. Все эти партии не проходили барьер, и таким образом за бортом 5% барьера оказывались 30-40% голосов избирателей. Таким образом, Единая Россия, получая даже 30-40%, сможет получать половину мандатов по партийным спискам и 100% мандатов по одномандатным округам. В одномандатном округе, если будет 100 кандидатов, то, конечно, партия, имеющая наибольший административный силовой ресурс, она обеспечит своему кандидату первое место железо. Эти изменения делались властью с одной целью, чтобы ситуация, когда популярность Единой России объективно упала, гарантировать Единой России, что она будет получать мандатов столько же, сколько прежде, а то и даже больше. Этот закон планировался заранее, и он был ответом Кремля на то, что весь 11-й год непрерывно падала популярность Единой России.
Уверен политолог Михаил Тульский. В унисон прозвучали в зале пленарных заседаний Госдумы выступления представителя Общественной палаты политолога Иосифа Дискина и лидера фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева. Оба говорили о том, что после принятия этого закона надо положить конец политическим спекуляциям, то есть рассуждениям о том, что власть декларирует одно, а истинные намерения у нее иные. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов 15 минут. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Беларуси и Сирии. Госдума России приняла законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации, по сообщению власти, убиты 3 боевика. Защита бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного к 5 годам колонии по обвинению в мошенничестве, обжаловала это решение в Мосгорсуде. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Кирилл Коврин. Вот тема этой программы – завершение процесса по делу Воислава Шешеля в Гаагском трибунале и рассказ о том, кто такие whistleblowers, возмутители спокойствия. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Трагедия во французском городе Тулуза, где террорист, последователь радикального исламизма, убил в течение недели 7 человек, военнослужащих, а также школьников и учителя еврейской школы, а затем сам был застрелен в ходе полицейской операции по его аресту. Это центральная тема сегодняшней французской прессы, рассказывает Елизавета Алисова.
7 вопросов выносит на первую полосу газета «Либерасьон». Достаточно ли быстро было начато расследование убийств? Не слишком ли много времени заняла идентификация убийцы с помощью анализа IP-адресов людей, которые заходили на интернет-страницу, где первая жертва террориста, военнослужащий десантник, разместил роковое объявление о продаже мотоцикла? Почему спецслужбы не следили за Мира? Какую роль играл министр внутренних дел Клод Гиан в Тулузе? Почему не увенчалась успехом первая попытка штурма? Почему, в конце концов, Мира был убит? Сегодня утром в эфире радиостанции RTL на некоторые из этих вопросов пытался ответить премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
Если бы Мохаммед Мира приехал в аэропорт и стал регистрироваться у стойки какой-либо авиакомпании, то Центральная дирекция внутренней разведки тут же получила бы сигнал. Он же никуда не летал. Тот факт, что он принадлежал к салафистской организации, сам по себе не является правонарушением. Не нужно путать религиозный фундаментализм и терроризм. Хотя, конечно, мы все знаем, что эти две вещи связаны. Нет, не было никаких оснований для задержания Мохаммеда Мира. Во Франции, как и в других странах, мы не имеем права без решения суда устраивать постоянную слежку за кем-то, кто не совершил правонарушение.
Но многие эксперты утверждают, что адекватной слежки за Мира установлено не было. «Либерасьон» публикует интервью с Франсуа Эйсбуром, экспертом по вопросам безопасности. По словам эксперта, профиль террориста Мира очень редкий. Во всей Франции наберется не более нескольких десятков человек, которые ездили в Афганистан и Пакистан, и менее 10 во всем регионе Юг-Пиренеи, главным городом которого является Тулуза. То, что за ним не следили до первых двух убийств в Тулузе и Монтабане, меня удивляет, но не шокирует. Но после. Это означает, что спецслужбы либо крайне бедствуют, либо просто не выполнили свою работу, считает эксперт. Газета «Фигаро», напротив своей редакционной статье, встает на защиту спецслужб. Конечно, задавать вопросы – это правильно, но обвинять? Стоит ли напоминать, что мы живем в правовом государстве, а не в полицейской диктатуре, пишет автор статьи Ив Триар. Напоминать, что убийцу-одиночку всегда сложнее вычислить, чем преступную группировку, продолжает Триар. Переживания, вызванные варварской смертью 7 человек, в том числе 3 детей, понятны. Но мы должны признать, что на след Мохаммеда Мира полиция вышла быстро. И эта оперативность – следствие постепенного введения, начиная с 90-х годов прошлого века, антитеррористического законодательства. Ив Триар упрекает в непоследовательности всех тех, кто раньше обвинял государство в нарушении прав и свобод гражданина, а теперь ищет недостатки в работе спецслужб. Газета «Монд» публикует портрет террориста под заголовком «Мохаммед Мира. Путь джихадиста». Это история мелкого преступника, который стал фанатиком-исламистом. История парня из предместий, который превратился во врага государства после того, как убил 7 человек. Ему 23 года, на фотографиях он широко улыбается. Он щеголь, любит одежду марки «Лакост» и наручные часы. А еще он часами сидит перед компьютером, просматривая видео Аль-Каиды с казнями, отрезанием голов, пишет журналист «Мондо». Почти все газеты пишут и об объявленных вчера Николя Саркози мерах по борьбе с терроризмом, но почти все согласны, что часть из них уже существует, а другую часть сложно будет применить на практике. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». Министры иностранных дел Европейского Союза согласились на расширение санкций против Белоруссии. В частности, в обновленный перечень вошли судьи и прокуроры, ответственные за нарушение прав человека и репрессии в отношении оппозиции гражданского общества, а также бизнесмены, финансово поддерживающие белорусский режим. Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телевидению о существовании собственного белорусского списка невыездных, касающихся, как он выразился, пятой колонны в Беларуси, рассказывает Игорь Корней.
Черный список Евросоюза в очередной раз расширен. На этот раз за счет 12 частных лиц и 29 компаний. Санкции действуют в отношении уже более чем 230 белорусских чиновников, силовиков и предпринимателей, обслуживающих режим президента Александра Лукашенко. Реакция официального Минска на решение Евросоюза пока не последовала. До этого список корректировался 27 февраля, пополнившись 20 фамилий врагов белорусской демократии. Тогда такой шаг привел к дипломатическому скандалу. 28 февраля МИД Белоруссии рекомендовал главе представительства Евросоюза Майре Море и послу Польши Лешику Шеребке покинуть страну. Для консультаций были отозваны постоянный представитель Белоруссии при Евросоюзе Андрей Евдоченко и посол в Польше Виктор Гайсенок. В ответ все страны ЕС отозвали своих послов из Минска. А в начале марта с белорусской границы пограничники начали разворачивать оппозиционеров, направлявшихся на Запад. И в интервью телекомпании Russia Today Александр Лукашенко признался, что в ответ на черный список Евросоюза Минск подготовил альтернативный. Как уточнил белорусский президент ведущему Александру Гурнову, поскольку список невъездных в Евросоюз принят с подачи пятой колонны, то оппозиционеры первыми и проверят границу на прочность.
Сегодня в Европейском Союзе принят список так называемых невъездных, где ваш покорный слуга и тому подобное. Этот список принят с подачи нашей пятой колонны, которую возглавляет один из руководителей Станислав Станиславович Шишкин.
Вы сделали список невыездных.
А мы сделали, и то мы его еще не ввели, на полную мощь еще не ввели, но введем. Это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия и настаивают на введении экономических санкций.
Минск от своей позиции, судя по всему, отказываться не собирается. Представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных заявил, что ключом к урегулированию разногласий между Белоруссией и Евросоюзом является отказ от силового сценария. Прежде всего, надо прекратить практику постоянного расширения санкций со стороны ЕС. И дело совершенно не в том, имеют ли санкции эффект. Вряд ли можно ожидать сближения позиций после того, как в свой черный список Евросоюз начал включать бизнесменов, которые подозреваются в финансировании режима. В прошлом году там оказался миллиардер, глава фирмы по поставке вооружений «Белтехэкспорт» Владимир Певтев. Ему компанию составили еще два крупных бизнесмена. Владелец холдинга «Трайпл» Юрий Чиж и основатель фирмы «Юнивест» Анатолий Тарнавский. Некогда успешный бизнесмен Андрей Климов, за политическую активность отсидевший 3 тюремных срока, уверен, попадание в подобный список дискредитирует как саму власть, так и деловых людей, чья репутация будет существенно подмочена.
Это ведь не просто ограничение на въезд, это черный список Евросоюза. То есть это Интерпол, финансовое расследование, это замораживание средств. А в свое время, неважно, будет от президента власти или нет, может пойти под раздачу судебными решениями. Те люди, которые внесены сейчас в список, участь их в будущем незавидная, впрочем, как и членов их семей. Может быть, многие не понимают этого, но я думаю, что на несколько поколений они не расхлебаются. В принципе, как история с приспешниками Пиночета. Если кто-то думает, что это игры политические, напрасно думать. Такие политические игры заканчиваются человеческими трагедиями. Но, увы, это правила игры большой политики.
Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». 20 миллионов рублей. Именно такую сумму по решению суда должен выплатить экс-министр здравоохранения России, кардиолог и священник Юрий Шевченко за ущерб, нанесенный жилищу своего соседа, патриарха Московского и всея Руси Кирилла в знаменитом московском доме на набережной. На квартиру Шевченко наложен арест. В прошлом году некая Лидия Леонова, зарегистрированная в квартире Владимира Гундяева, таково мирское имя патриарха, обвинила Шевченко в том, что строительная пыль от сделанного им ремонта нанесла мебели в квартире патриарха многомиллионный ущерб. Об интересной подоплеке этого конфликта и об истинных размерах материальной ценностей, которыми обладают высшие иерархии Русской Православной Церкви, мой коллега Юрий Васильев побеседовал с главным редактором независимого интернет-портала «Кредо.ру» Александром Солдатовым.
Сам патриарх Кирилл никаких исков не подавал. Юстицией является некая госпожа Лидия Леонова, которую СМИ в последнее время позиционируют как сестру патриарха. Но мы не знаем достоверно, в какой степени родства она с ним находится. Знаем только то, что она прописана, зарегистрирована в этой квартире, а собственником квартиры единоличным является патриарх Кирилл. Эти данные есть в открытом доступе в кадастровых ведомостях разного рода. Он купил эту квартиру лет 7-8 назад. Имя Лидии Леоновой впервые всплыло в конце 90-х годов, когда выяснилось, что на ее имя зарегистрировано несколько коммерческих структур в Смоленске, где епархиальным архиереем был нынешний патриарх Кирилл. Эти структуры, в частности, занимались и пресловутым табачным бизнесом, контролировали там какую-то торговлю табаком, инвестициями разного рода занимались. То есть основания предполагать, что Лидия Леонова, которую будущий патриарх привез с собой в Смоленск еще из Петербурга, является его неким таким вот финансовым агентом, по меньшей мере. Ну и близким достаточно человеком, раз они живут в одной квартире. Адвокаты господина Шевченко, бывшего министра здравоохранения России, который также является священником Московского патриархата уже несколько лет. Так вот, эти адвокаты привлекли внимание прессы после того, как два суда, районный и Московский городской суд, приняли совершенно неадекватное решение в отсутствие у госпожи Леоновой каких-либо доверенностей от собственника этой квартиры. При том, что адвокат Леоновой не имела, так сказать, надлежащих документов на представление их интересов. Несмотря на все это, суды приняли, и Мосгорсуд утвердил, эти абсурдные решения о взыскании с господина Шевченко 20 миллионов рублей. При этом замечу, что квартира патриарха Кирилла, где проживает Леонова, находится этажом выше, чем квартира Шевченко. А претензия состоит в том, что когда Шевченко ремонтировал свою квартиру, пыль летела не вниз, а вверх. И нанесла такой огромный урон, значит, имуществу патриарха. На самом деле, в церковных кругах говорят о том, что эта квартира просто стала тесновата для двоих столь важных людей. А там всего 144 квадратных метра, кажется. Поэтому они решили сделать ее двухуровневой, для чего надо любой ценой выселить проживающего ровно вот под патриархом Кириллом господина Шевченко.
Коль скоро господин Шевченко также является священником Русской Православной Церкви, то нельзя ли было как-то решить вопрос несколько более субординационно, не вынося это в светский суд? Вот вам квартира в другом месте, договоримся.
Нет, священство у господина Шевченко не такое простое, как у остальных клириков. Дело в том, что ему посоветовал стать священником покойный Алексей II. Он окончил Ташкентскую семинарию, живя в Москве, а рукоположен был в Киеве в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Поэтому вроде как он не является напрямую подведомственным Кириллу клириком. У него несколько запутанная такая каноническая ситуация. Ну, что я хочу еще отметить. Вот в этом документе, который распространили адвокаты, с которым они собираются идти в Верховный суд, очень хорошо указывается на канонические препятствия для патриарха Кирилла обладать такой собственностью. Есть ряд правил Вселенских соборов святителя Василия Великого, которые запрещают епископам и монахам вообще, а все епископы и патриархи, в том числе и монахи, иметь в частной собственности какие-то серьезные объекты недвижимости или дорогостоящие какие-то слитки золотые, драгоценности. Считается, что все имущество епископа принадлежит церкви. Поэтому епископ, умирая, и патриарх в том числе, не может завещать это имущество каким-то конкретным физическим лицам. Оно все поступает в общецерковную казну, скажем так. Таков канонический закон. Поэтому сам факт наличия у патриарха в собственности такой квартиры противоречит каноническим правилам. Но, еще раз замечу, формально в деле участвует не патриарх, а вот эта вот госпожа Леонова, статус которой не до конца понятен.
В официальной биографии патриарха Кирилла имеется только одна сестра, ее зовут Елена, и проживает она, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге, и занимается чем-то, насколько я понимаю, при одной из духовных академий. А официальная историография уже как-то сняла это противоречие?
Нет, официальная историография умалчивает о госпоже Леоновой, поэтому нам ее статус непонятен. Есть неофициальная историография, которая берет свое начало от публикации немецкого журнала «Штерн» примерно в 93-94 годах, где митрополит тогда еще Кирилл описывается как примерный семьянин и даже утверждается, что у него есть дети. Наш портал несколько лет назад писал о том, что эта госпожа Леонова является дочерью некого чиновника из Ленинградского обкома партии, с которой будущий патриарх познакомился еще в начале 70-х годов, когда он был студентом Ленинградской духовной академии. И вот якобы с тех пор она везде его сопровождает, и в Смоленске жила, и теперь в Москве. Поэтому слово «сестра», может быть, стоит понимать в духовном смысле, а не в таком физиологическом.
С главным редактором интернет-портала «Кредо.ру» Александром Солдатовым побеседовал мой коллега Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов 30 минут. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в окончательном чтении президентский законопроект, упрощающий процедуры регистрации партии. Согласно документу, значительно снижается число членов партии, необходимое для ее регистрации. Пресненский суд Москвы рассматривает административное дело в отношении журналистки Ольги Романовой, жены бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Романова после подачи жалобы на приговор мужа пыталась получить сегодня в суде постановление о привлечении ее в качестве защитника, поскольку без этого документа ее не пускают в следственный изолятор. Председатель Пресненского суда отказался выдать документ, а журналистка в ответ отказалась покинуть его приемную. В Хасавюртовском районе Дагестана проводится операция против боевиков, подозреваемых к причастности к убийству трех полицейских на избирательном участке в селе Октябрьское в день президентских выборов 4 марта. Губернатор Московской области Борис Громов не будет больше выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона. Пресс-служба Громова сообщила, что губернатор решил обратиться в Высший совет Единой России с просьбой не рассматривать его в качестве одного из претендентов на этот пост. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападениях на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. По сообщению полиции, задержаны уроженцы Дагестана 22 и 25 лет. Имена их не называют. Им инкриминируют более 30 случаев разбойных нападений. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Валентин.
Чем порадуете слушателей?
Порадую белорусской темой. Почти всю первую половину выпуска буду говорить о новых санкциях против белорусских чиновников, о симметричном так называемом ответе Александра Лукашенко, который не выпускает из страны тех лиц, которых считает агентами Запада. Интервью с одним из таких предполагаемых агентов, лидером правозащитного центра «Верховный». Сна Валентином Стефановичем. Российская политическая хроника. Сегодня Государственная Дума России одобрила поправки к закону о политических партиях. Сменен губернатор Самарской области. Расскажу об этом. Во второй половине часа о том, как Владимир Гусинский продал бывшему владельцу медиахолдинга «Звезда» свой телеканал RTVI. Мы сообщали о возможности такой сделки. Вот эти сообщения подтвердились. А в конце выпуска расскажу о том, что власти земли Нижняя Саксония в Германии ввели в действие законодательство для владельцев домашних животных. Речь идет о собаководах прежде всего. И вот эти законы предусматривают серьезное повышение ответственности владельцев. Вводится специальный экзамен для демонстрации знаний о поведении собак и уходе за ними. Обладатели собак обязаны иметь документ о страховании ответственности на случай, если от домашнего животного кто-то пострадает. И все там дальше по-немецки очень толково и систематически расписано. Владение домашним животным в России в то же время фактически не регламентировано законом. Вот об этом я беседовал с председателем Российского центра защиты прав животных Вита Ириной Новожиловой. Давайте послушаем.
У нас ничего подобного нет, к сожалению, потому что у нас крайне безответственные владельцы. Вот анекдот о том, что рублевские девушки берут себе тойтерьеров, чихуахуа, и потом спрашивают, а их чуть ли не надо выгуливать и кормить, за отношения исключительно как к вещи. На руках пронес. И так очень многие. У нас проблема еще усугубляется тем, что владельцы бойцовых собак часто тоже люди неадекватные. Никаких механизмов нет на них повлиять. Нужны бы правила и очень нужны.
Какая-то регистрация собак же сейчас есть через клубы или какие-то чипы там в ветеринарных клиниках, или этого тоже нет?
Был предложен проект регистрации, но пока нет. Это все пока на уровне предложения.
Никак законодательно не регламентируется владение домашними животными, собаками в частности?
Никак не регламентируется, но самый главный шаг, на наш взгляд, это брать под контроль разведение животных, потому что у нас очень многие владельцы допускают размножение, то есть приплод ненужный. У нас совершенно не контролируется сфера заводчиков. То есть это абсолютно теневая сфера. На рынок поставляют огромное количество тоже ненужных животных. Потому что в приплоде много выбраковок, и это прям целым выводком под двери приютов подбрасывается. Мы таких квартир видели очень много, битком набитых животными в неадекватных условиях ради наживы. Это разноуровневый бизнес. Есть, естественно, и гигантские конгломераты, не знаю, как их назвать, объединения крупные, а есть и отдельные заводчики, они тоже получают прибыль. Животных буквально содержа в совершенно ненормальных условиях, мы с такими сталкиваемся. Они просто делают деньги, а уход достаточно не организуют.
Председатель Российского центра защиты прав животных Вита Ирина Новожилова о разных проблемах, которые стоят перед собаководами Германии и России. Я расскажу в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», которую открою, Валентин, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем говорить о российских темах. Губернатор Саратовской области Павел Ипатов отправлен в отставку указом президента Дмитрия Медведева. Временно исполнять обязанности главы региона будет спикер областной думы Валерий Радаев. Рассказывает только Бакуткина.
Павел Ипатов стал первым губернатором, назначенным на пост указом президента после отмены губернаторских выборов. Весной 2005 года был снят с должности его предшественник Дмитрий Аяцков. Сейчас, когда в стране вновь стал актуальным вопрос о выборах глав регионов, Павел Ипатов ушел с должности по собственному желанию. Эта формулировка звучит неубедительно, поскольку заявление о том, что пост губернатора он не покинет, Ипатов делал буквально накануне увольнения. Для жителей Саратовской области отставка губернатора не стала неожиданностью. О его неэффективности на посту главы региона открыто говорили и лидеры местного отделения партии «Единая Россия», и руководство областной думы, и глава муниципалитета Олег Грищенко. По-разному оценивая эффективность работы губернатора, местные аналитики единодушны при определении причины увольнения, говорит редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Тяжелый политический затяжной конфликт с региональным отделением «Единой России», а точнее говоря, с известной частью саратовских и губернских элит, так или иначе ориентирующихся на Вячеслава Викторовича Володина, нынешнего первого замглавы кремлевской администрации, выходца из Саратова, и, соответственно, как бы на связанный с ним вот этот федеральный ресурс. Я полагаю, что здесь как бы системная ошибка Ипатова. Он, в общем, противопоставил себя в совершенно понятной ситуации. То есть губернатору, наверное, надо делать какой-то гамлетовский выбор в дилемме воровать или воевать. Он хотел делать и то, и другое.
Оценивая работу Павла Ипатова, редактор газеты «Недели» Дмитрий Козенко отмечает, что причины отставки носят в первую очередь политический и даже межличностный характер.
Это не контакт с господином Володиным. Единственная главная причина, все остальное от лукавого. Область 30, худой конец 40, по всем экономическим прочим показателям. То есть он как экономический руководитель, он ничего себе не опозорил. То есть, в принципе, крупных махинаций, по крайней мере, не вскрыто. То, что он держался особняком от «Единой России», вот это и стало ее причиной.
Временно исполнять обязанности губернатора будет спикер областной думы «Единорос» Валерий Радаев. Вот какую характеристику дает ему Дмитрий Козенко.
Абсолютно послушный, я полагаю, даже можно сказать, полностью не самостоятельно.
По мнению местных аналитиков, велика вероятность, что именно Валерий Радаев будет назначен на пост губернатора Саратовской области. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Не так давно Алексей Навальный объявил о новой стратегии оппозиции – агитмашине добра. И хотя этот проект получил распространение в блогах, серьезной дискуссии он поначалу не вызывал. Но постепенно у блогеров появились вопросы. Насколько реализуема и вообще необходима идея создать, по сути, машину пропаганды, адресованную тем, кто верит в то, что показывают по телевизору? О сложностях реализации пишет блогер портала Open Space Андрей Мирошниченко.
Замысел смелый – учредить в интернете редакцию для всероссийской стенгазеты. Навальный замахнулся на телевизорную вотчину, раз уж она имеет пока еще решающее слово. Идеологические решения красивые и сильные. Интересно оценить, как оно может быть воплощено технологически. Основная проблема заключается в том, что трансляционный акт в офлайне зануден. Он отрывается от тех мотивов, которые рекрутируют в интернете миллиарды человек и часов. Помните плакаты на митингах? Какой в них толк, если их показывать лишь тем, кто не очень-то способен оценить и расшарить? Не то топливо. В офлайне на нем может устойчиво работать очень небольшое количество сетевых людей, которые уже и так волонтеры, ум, честь и совесть. Для активации действительно больших объемов участия, которым оперирует сеть, нужно распространить на активность в офлайне базовые сетевые мотивы, жажду отклика и ускоренной социализации. Навальный, кстати, об этом вскользь упоминает, говоря об игровой составляющей, состязании или присвоении участникам рангов.
О целях, которые может преследовать антипропаганда, пишет на портале Rus.ru Иван Давыдов.
Откуда берется уверенность, что народ в крупных городах, именно на 50 крупных городов нацелена машина добра, не осведомлен о коррупции во власти и об административном произволе? По сути, перед нами попытка перенести интернет в офлайн, сделать наше сетевое веселье последних месяцев доступным для широких народных масс, у которых почему-то нет времени на изучение политического сегмента социальных сетей. И вот тут есть еще одна серьезная проблема. Все, кого можно было сагитировать при помощи сообщений, годных для интернета как средства, уже сагитированы. А вот аудитория, находящаяся, согласно исходной гипотезе, под властью пропагандистской машины зла, приучена совершенно явно к другому. Простая прививка интернета офлайновой аудитории посредством расклейки креативных листовок сплотит расклеивающих, а не читающих.
В американской благосфере обсуждают войну в Афганистане. Несмотря на единодушные заявления политиков, что убийство 16 мирных афганцев, совершенное Робертом Бейлсом, не ускорит выводы международного контингента, целесообразность присутствия американской армии в Афганистане вызывает все большие сомнения. Понять и переварить убийство в Кандагаре американской публике оказалось трудно. Очень много разговоров вызвало в блогах информация о том, что сержант Бейлс получил во время своего предыдущего пребывания в Ираке черепно-мозговую травму и что тест, который используют в американской армии для оценки состояния перенесших эту травму, не выдерживает критики. Роберт Уэллер на портале ProPublica вообще винит в случившемся общее состояние вооруженных сил.
В 1944 году военное руководство специально поручило медикам определить, как долго солдат может выдерживать военные действия. Медики сделали вывод, что сказать это наверняка невозможно. Проведенные в 2007 году дополнительные исследования еще раз это подтвердили. На этот вопрос не может ответить никакой тест. Проблема здесь не в сержанте Бейлсе или тех, кто были до него. Проблема в самой армии, которая отправляет их на войну слишком часто. Они неизбежно сломаются. Если бы были свежие пополнения или новые призывники, воздействие войны на человека можно было бы минимизировать. Но с профессиональной армией этого не сделаешь.
Колумнист «Нью-Йоркера» Джордж Пейкер призывает взглянуть правде в глаза и осознать, что единственной адекватной реакцией на случившееся должен быть стыд.
«Этот стыд связан с убийствами. Мы должны научиться смотреть на этот кошмар, не пытаясь переводить его в медицинскую или психологическую плоскость, пользуясь тем немногим, что нам известно из биографии Бейлса. Но стыд связан не только с убийствами. Это событие следует рассматривать не только в его единичности, но и в его контексте, а это 10 лет войны без каких-либо ясных, ощутимых целей и без видимого конца. 10 лет войны, которую ведет незначительное число американцев, добровольно поступивших на службу в армию. Президент Обама умеет красиво говорить о войне, о ее серьезности и о цене, которую мы за нее платим. Но слишком много думать о сражениях, ведущихся на другом конце земного шара, не в интересах его администрации, как это не было и в интересах предыдущей администрации. И война продолжается, без всякого обсуждения со стороны народа, без каких-либо общих жертв. Этого нам должно быть стыдно гораздо больше. Плохо то, что тяготы длительной войны лежат на плечах всего нескольких тысяч людей, тогда как всех остальных это не касается. Что, впрочем, не объясняет и не оправдывает убийство в Кандагаре.
Взвешенное рассуждение пытается выстроить в блогах Рейтер журналист Дэвид Роуд.
Для все большего числа американцев Афганистан – это гнойная яма, где у США нет никаких жизненно важных интересов. Для растущего числа афганцев США – это озабоченная исключительно собой безответственная сила, играющая в свои игры на их земле. Обе эти карикатуры неверны. Верно, что американские войска нужно постепенно выводить из Афганистана. Как верно и то, что правительство президента Карзая остается коррумпированным и в целом неэффективным. Но чтобы решить проблемы, необходима ясная договоренность между правительствами США и Афганистана о том, что следует делать дальше, а не постоянные обвинения в адрес друг друга и потворство настроениям избирателей в обеих странах.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 7 вечера. Это время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России единогласно приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации партий. В Хасавюртовском районе Дагестана проводится спецоперация против боевиков, подозреваемых в причастности к убийству трех полицейских на избирательном участке в селе Октябрьское в день президентских выборов 4 марта. Губернатор Московской области Борис Громов не будет больше выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона. В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Белоруссии и Сирии. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Фиана на выходных отправляется с визитом в Москву и Пекин для обсуждения кризиса в Сирии. Министр обороны стран Европейского Союза продлили срок военно-морской миссии ЕС у полуострова Сомали и расширили ее полномочия.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему Марина Салье не закончила свой роман?
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Солдатов о квартирном вопросе, который поссорил Владимира Гундяева и Юрия Шевченко.
В блогах «Свободы».
Журналист Тамара Леленкова, министр образования. Кто на новенького?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Новости экономики. Министерство финансов России предлагает повысить зарплаты работникам бюджетных организаций за счет отмены натуральных льгот. Впрочем, эта реформа может коснуться только чиновников, поскольку другие бюджетники таких преференций не имеют. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российскому правительству следует провести существенную реорганизацию оплаты труда работников бюджетной сферы по аналогии с тем, как это было сделано в отношении военнослужащих, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Он напомнил, что ранее властями были приняты решения об отмене для этой категории бюджетников так называемых натуральных льгот в счет повышения их денежного содержания. Теперь же министр финансов считает необходимым провести такую же реформу и для остальных работников бюджетных организаций страны. Каких категорий трудоспособного населения может коснуться эта реформа? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Мне трудно говорить за Министерство финансов, потому что они могут считать по-своему, а мы, аналитики, анализируем по-своему. Но когда мы говорим о бюджетниках, мы имеем в виду прежде всего несколько больших отрядов. Это люди, занятые в образовании и финансируемые напрямую из бюджета федерального, регионального, местного. Это люди, занятые в здравоохранении, люди, занятые в культуре, в науке и, соответственно, в госуправлении. Те, кто финансируется непосредственно из бюджетов. Таких примерно около 15 миллионов человек.
Но ведь очевидно, что далеко не все бюджетники из перечисленных вами категорий имеют сегодня эти самые натуральные льготы. Что помимо зарплаты, например, могут получать те же учителя или врачи?
Может быть, конечно, есть какие-то группы учителей, врачей, например, сельских, которые имеют какие-то натуральные льготы. Может быть, там, не знаю, сельский учитель или там сельский врач получает от местных властей там бесплатно грузовик дров или угля, чтобы там греть дом, или там еще какие-то, может быть, льготы. Но в основном, наверное, все-таки такие льготы натуральные могут быть скорее у чиновников.
Можно ли сегодня оценивать объемы неденежных преференций, которыми обладают многочисленные российские чиновники разного уровня? Или же вся эта информация является закрытой для широкой публики?
Она не то что закрытая, она непрозрачная, потому что мы видим те данные, которые дает Росстат по оплате труда чиновников региональных и федеральных. Но если, например, чиновник имеет машину, если он получает за счет бюджета путевку в санаторий, или там улучшает жилищные условия, или, я не знаю, еще какие-то имеет льготы, это, конечно, статистика заработной платы никак не отражается. И это может быть очень по-разному в разных регионах. Где-то вообще, может быть, никто ничего не имеет, а где-то может иметь достаточно жирные куски. Что там, мы можем только гадать, и, конечно, наши гадания, они скорее нас приведут к выводу о том, что это серьезная добавка для чиновников. Иначе бы люди бы так не стремились туда.
Если же говорить о системе оплаты труда бюджетника в целом, насколько, по вашему мнению, она сегодня современна?
Мы видим, что, в общем, мало чего меняется, потому что проблема не только в том, какая у них зарплата. Проблема в том, какая у них зарплата в сопоставлении с тем, что такие же люди, как они, имеют в небюджетном секторе, в коммерческом секторе. И здесь мы видим, что бюджетники, в данном случае под бюджетником мы имеем в виду всю эту большую группу людей, они в среднем отстают. Когда мы начинаем делать более такой тонкий анализ, учитывая весь набор характеристик, которые мы видим, там возраст, пол, образование, семейное положение, их там профессиональный опыт и так далее, и сравниваем с людьми, имеющими такие же характеристики, но в коммерческом секторе, вот это отставание бюджетника от небюджетника, оно уменьшается, но оно все равно сохраняется значительно. Если так вот самой группы расчет дает отставание примерно в треть, то такой более тонкий расчет дает 20-25%.
Исходя из проводимой правительством экономической политики, можно ли сейчас сделать прогноз, что этот разрыв в перспективе будет сокращаться?
Из того, что уже сделано, нельзя думать, что оно сократится. Но в предвыборной статье Путина там есть одна фраза, которая, на мой взгляд, как раз говорит о том, что нужно сделать. Я могу ее напомнить. Оплату бюджетников надо соотносить с конкретными условиями регионального рынка труда. Ведь человек сравнивает свою заработную плату не с абстрактными величинами, которые можно найти в статистическом справочнике, а с тем, что зарабатывают его соседи и знакомые. Что может заработать он сам, перейдя из бюджетной сферы в бизнес. Ну вот я с этим согласен. Однако вопрос, что это такое, это предвыборная риторика, либо это серьезные намерения реформировать сектор. Дело в том, что если мы примем это, начнем считать, то мы увидим, что для повышения заработных плат бюджетников нужны огромные деньги. Мой очень грубый расчет показывает, что нужно 700-800 миллиардов рублей в год из консолидированного бюджета. С другой стороны, для того, чтобы выйти на это, на такой вот механизм, нам нужно изменить вообще всю систему установления зарплат в бюджетном секторе. Это очень сложно, потому что это тянет за собой целый-целый набор реформ. И не только касающихся бюджетного сектора, но касающихся рынка труда, касающихся бюджетного процесса, многие чего.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Рубрику «Экономическая панорама» сегодня подготовил Иван Трифилов. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» выяснил, сколько в России сторонников и сколько противников светского государства. Должно ли, по мнению россиян, православие быть государственной религией? Если политик является православным, хорошо ли это для избирателей? Готовы ли граждане на выборах депутатов поддержать кандидата из числа православного духовенства? Ответы на эти вопросы в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, почти половина опрошенных ФОМом, 48%, считают, что церковь должна быть отделена от государства. Тем не менее, 30% респондентов полагают, что православие должно быть государственной религией. Прокомментировать эти цифры я попросила доктора культурологии Елену Волкову.
Это говорит о том, что люди привыкли жить при вот такой общегосударственной идеологии и воспринимают религию больше как идеологический институт, а не как индивидуальную веру и не как внутренний духовный опыт. Скорее всего, так считают люди, либо принадлежащие к церкви и воспринимающие церковь прежде всего как вот такой социально объединяющий, идеологически объединяющий институт, либо люди пожилого возраста, которые вот по ностальгии, столь же распространенной по советским временам, желают видеть некое объединяющее идеологическое начало, которое бы придавало такую целостность и внутренний комфорт.
А каковы последствия такой ситуации, что люди вот так воспринимают религию?
Последствия очень плохие для религии, потому что эта подмена религии идеологии, она очень плоха для религии, потому что тем самым внутреннее духовное и нравственное содержание религии испаряется, искажается, и мы получаем псевдорелигию, или то, что называют социальной религией, политической религией, в центре которой оказывается не Бог и не нравственные заповеди и не духовный опыт, а государство. Ну, то, что мы и получили сегодня в России, такую вот религию кесаря вместо религии Христа.
Как вы считаете, в России церковь отделена от государства?
Де юре, да, но это де юре очень далеко от де факто. Конечно, она не отделена по факту. И у нас очевидно, что Русская Православная Церковь, ну вот то, что критики ее называют митрополитбюро, по аналогии с политбюро КПСС, стала играть идеологическую роль и такую сервильную роль при государстве. Она не столько формирует какие-то ориентиры, не столько смыслами наполняет политическую жизнь, сколько является оправданием часто и насильственных мер, которые применяет государство, и, в общем, больше славит государство, что особенно заметно вот в последней избирательной кампании. Славит лидера, приветствует его, независимо от того, что он делает. И вот это вот яркий образец религии кесаря.
Вот все-таки большинство опрошенных ФОМом считает, что если политик православный, то это хорошо. Что вы об этом думаете?
Во-первых, нужно сказать, что сразу изменяются ответы, когда вопрос переходит от института церковного к личности. То есть люди различают церковный институт как организацию бюрократическую, подверженную, в общем, многим порокам бюрократической жизни и политической жизни России. А как только вопросы касаются индивидуальности, то люди сразу гораздо более готовы принять и одобрить индивидуальную веру, нежели институт церковный. Поэтому если спрашивают о просто политике православным, да, вот просто если политик является православным человеком, то хорошо это или плохо, то довольно много людей, ну, почти половина, считают, что это хорошо. А вот если задают вопрос, готовы ли вы на выборах депутатов поддержать кандидата из числа православного духовенства, то есть людей, которые представляют, опять же, институт уже церковный, то здесь готовых поддержать уже меньше. И протестных ответов, отрицательных, гораздо больше.
Что это, недоверие к церкви?
Да, это недоверие к институту церкви и гораздо большее доверие к индивидуальной вере.
А как вы думаете, способны ли религиозные убеждения удержать, скажем, политика от злых дел?
Ну, на практике нет. Ну, просто по факту нет. Потому что у нас верховные власти, многие объявляют себя православными и ходят в храм, и вроде бы как молятся, но это не удерживает их ни от воровства, ни от лжесвидетельства, ни от насилия, практически ни от одной заповеди Моисеевой, обращенной к отношению между людьми. Другое дело, что есть надежда у людей, поэтому, когда их спрашивают, если политик является православным, хорошо это или плохо, те, кто говорят, что хорошо, видимо, надеются, что, может быть, удержит.
Отмечает культуролог Елена Волкова. Кандидаты из числа православного духовенства готовы поддержать на выборах депутатов 43% опрошенных фондом «Общественное мнение». 31% граждан не готовы это сделать.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свобода». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Украинская власть помешала молодежной акции на Майдане. Насколько серьезен потенциал молодежного протеста?» В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Леся Урабец. А в течение трех последних часов программы «Время свобода» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Гуль Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
33 часа длилась осада квартиры, где забаррикадировался.
Представители традиционных российских религий назвали акцию панк-группы Pussy Riot.
Общественное телевидение и радио должно носить некоммерческий характер.
Приведенные оценки и прогнозы говорят о том, что...
Сражение законно избранного президента и задержание двух основных кандидатов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».